Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб», и те, кто в интернете нас смотрит, уже поняли, кто у нас в гостях, поскольку, как обычно, эту передачу мы транслируем не только по радио, но и на нашем сайте, в нашей интернет-трансляции. Можете посмотреть и узнать уже, наконец, этого человека. Это Александр Филипенко. Саша, приветствую. Здравствуйте. У нас пришло много вопросов на наш сайт до начала передачи, и на что я обратила внимание, Александр? Вас любят мужчины. Обычно как-то женщины все впереди, да, с какими-то телеграммами восторга, да, обожания. Да. Дай вас... А тут обожаю, писатель-переводчик. 25-го пойду на концерт.
Да.
Обожаю, спасибо, бизнес-консультант из Цюриха. Да, администратор, обожаю, расскажите, волнуюсь.
Обожаю, так и напишу, волнуюсь.
Администратор из Волгограда. Александр, долгих лет жизни, люблю, обожаю, рабочий.
Саш. Не знаю, хорошо. Еще что-то есть. Ой.
Нет, на самом деле здесь, конечно, есть и не только обожание и восхищение, но и прекрасные вопросы, и пожелания здоровья. Есть и женщины, затесавшиеся в эту мужскую часть поклонников творчества Александра Филиппе. Так что, дорогие друзья, на вопросы ответим. Я надеюсь, успеем. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. И напоминаю, что в интернете можно на нас смотреть.
А где камера?
Вот, да, прямо, да? Вот эта маленькая, да, вот, да, она, да, твоя, да, можешь помахать.
Руку. Тогда я очки уже другие
одел. Вот посмотреть, как ты выглядишь.
Изумительно.
Прекрасно. Саша, да, давайте мы начнем, значит, с главного, потому что мы до главного не дойдем, если мы с него не начнем. То есть нам нужно, во-первых, сказать, что нас ждет впереди, какие встречи, поскольку всегда большая, к сожалению, редкость, да, все эти выступления. Творческие вечера. У нас есть два названия, про которые мы скажем. Это «Демарш энтузиастов», да, и «Триумф художественного вкуса». Вот давайте мы про это скажем.
Ну, «Демарш энтузиастов» — это один из рассказов, так называется, один из рассказов Довлатова.
Угу.
И вот о том времени, о далеких горячих 60-х, где был мой, как я считаю, мой первый шаг сделан, но самый памятный. Мало того, тут уже читая, конечно, вокруг про те времена, может быть, это вообще это было для Европы такая, как хорошо было сказано, теплая летняя ночь Европы, и потом, и, возможно, последняя, угу, как это было, и такой всплеск активности был. И вот про эти рок-н-ролльные времена, и там, и на афише я всегда стараюсь, чтобы были авторы видны, и сразу становится все ясно. Подходим и читаем. 9 числа это будет в Питере.
9 ноября.
9 угу. ноября в зале филармонии. И написано: Аксенов, Высоцкий, Акуджава, Левитанский, Жванецкий, Довлатов.
То есть такой оркестр.
Оркестр, абсолютно, ты права. Играет, но играет демарш, играет Александр Филипенко. И уже как бы все ясно, что и как. «Триумф художественного вкуса» – это литературно-музыкальная симфония, так у Зощенко сказано.
Там, хорошо, кстати, замечательный партнер Уткин.
Весь,
да,
оркестр, «Эрмитаж», ансамбль солистов, «Эрмитаж». Не первый раз мы уже вместе. Угу. Это мы, но площадка новая, «Новые черемушки», «Оркестрион» называется, именно для таких вот музыкальных программ. И я скажу... что вот чем я начинал заниматься в агитбригадах МФТИ, еще литературно-музыкальной композиции, квартет наш знаменитый пел песни, я читал стихи или рассказы Зощенко. Сейчас это очень востребовано. Так и возникла вот эта идея с Уткиным первая, когда мы встретились после спектакля в Театре Моссовета, сели, и я начитывал им, какие у меня есть блоки, такие вот поэтические в основном. А Алексей все это записал, потом увидеть еще, и он придумал, что у них в оркестре есть. И вот такой, как бы сказать, ну, получился салат, конечно. И там я эти из Жванецкого читаю, и Зощенко рассказ, и «Триумф художественного вкуса» называется новелла Ганса Дайвера такая. Все это вместе замешано, но, как, знаешь, у хорошей хозяйки салаты там много делают, но не у всех получается. Вот, надеюсь, наш продукт вкусный.
А вот интересно, а музыканты в данном случае, все-таки это выдающийся музыкант, да, Уткин и его компания, они не воспринимают себя здесь в качестве обслуги, таких топеров таких?
Вот, вот молодец, поскольку следующая работа, я не это уже скажу, это будет в Доме музыки 9 декабря. На афише будет стоять прежде всего две фамилии. Солженицын, Шостакович. Крохотки Солженицына и прелюдии Шостаковича. И вот обсуждая мы все, есть Наталья Дмитриевна, она в курсе, мы уже читали, показывали. Вот Алексей как раз говорил, чтобы получилось вот это слияние. Друг другу нужны были, знаешь, как передача эстафетной палочки. Один за другим.
То есть одно другое продолжает.
Продолжает. И вот мы один вариант показали, обсудили с Натальей Дмитриевной, сейчас вот готовимся еще. Вот, вот это впереди. Это, ну, главная наша задача актерско-режиссерское, вот, чтобы это было одно из другого выходило.
Это, кстати, очень хорошая сейчас, ну, можно назвать это модой, тенденция, поскольку не ты первый. Михаил Казаков сделал с Игорем Бутманом Бродского.
И,
да?
И с Козловым они начали вместе. И Сергей Юрьевич фортепиано использует Юрский. И в зале Чайковского очень много...
С оркестром люди выступают, чтецы, да?
Так вот, ты понимаешь, это вот тебе, пожалуйста, рынок. Хотя нам не надо было входить. Мы постоянно были вот в этой работе что-то новое-новое. И, во-первых, это всегда в хорошем зале. Приходит публика, как говорится, со сменной обувью. И тут вот, и когда и Бах, и Шостакович, и Прокофьев, и ты в бабочке, в тройке, в костюме, понимаешь? Хотя, вот я вспоминаю вот этот итальянский проект по Данте с итальянским дирижером, когда там было и видео... привлекалось. Вот это, видимо, новая вещь. В итальянском проекте они привезли кальку из Италии, и там это давно принято. Это
такой мультимедийный проект.
Мультимедийный проект, но там это все заложено в компьютер. То есть человек сидел музыкально грамотный, с партитурой, и он выводил эти программы, где было не просто... ну, слайды, но и были наезды какие-то по этим картинам.
Ну, мы только вот этому всему учимся. Да? Пока еще непривычно. Кажется, что должно все должно отвлекать. Но я могу вспомнить... тоже для меня поразивший меня пример «Реквием», который был сделан Кириллом Серебренником на День Победы, к 9 мая. Вот это тот самый мультимедийный проект, где был и хор, и оркестр, и видеоинсталляция, и при этом потрясающие актерские монологи. Там и Даниэль Альбрыхский выступал, и Ханна Шигула из самых разных стран мира, и Олег Павлович Табаков. И это, конечно, поражало воображение, когда действительно здесь нет ничего второстепенного, да? Ну, дай бог.
Дай бог. Это очень... Поскольку ведь каждому отрывку свой звук надо найти. Концентрация максимальная. Вот у нас был, повторяю, один прогон. Вот «Крохотки» Солженицына читал. Я физически ощущал энергетику текста. И после вот этого нашего такого прогона своего, ну, была, во-первых, легкость, как после бани. Ну и было все отдано. Вот так вот ощущаешь. И стихи, это ведь все в этом. Ой!
Да-да-да, все, пожалуйста. Одну секунду. Вот все, что сразу рождается, прям тут же мы выдаем. Давай.
О, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я подказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, она на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, а дышит почва и судьба. И вот я с органом это читаю, вот судьба, передача эстафеты, ай, бум, мощный аккорд идет. И, конечно, ощущение полета есть, признаюсь тебе честно.
Саш, скажи, пожалуйста, вопрос совсем другой, из параллельной жизни. А как ты относишься к тому, что Солженицынский архипелаг вошел в школьную программу?
Замечательно, замечательно. И это громадная работа Натальи Дмитриевны, чтобы совместить это все.
Ты видел, кстати, этот вариант, который она сделала?
Нет, нет, еще нет.
Издана книга замечательная. Она вот приносила нашу студию, ее замечательно издана. Там надо было, конечно, чем-то жертвовать, но она это сделала меньше, чем за год. Просто молодец.
Через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугой лжи, или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения детей своих и современников. Каждое слово, ты видишь, как валуны какие.
А ты читал манифест Михалкова, просвещенного консерватизма?
Ну, я слышал, читал в «Новой газете» все это было.
Ну, чего?
Да. Ну, много общего. Уже специалисты по этой теме высказались.
Специалисты почему? У нас нет таких специалистов.
Нет, 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 нет. Есть все-таки,
да.
Ну...
Есть мастера, правда, только.
Вот, нет, нет, нет.
Есть. Специалистов маловато.
Ну, литературоведы. Каждый должен своим делом заниматься. Вот это важное. Как я слово придумал, что я вот переводчик с авторского на зрительский. И когда до концерта меня спрашивают... Я говорю, ребята, я все скажу вот своими текстами. Там же все написано. И мне так интересно узнать, что говорят после, вот выходят из всех телевизионных корреспондентов, я целую, ну, что они, выходя, что говорят. Вот когда я читаю «Один день Ивана Денисовича» в практике,
что говорят?
Близко, ну, там, ты знаешь, нет, там вообще не могут, там рыдают в конце. Но раз в месяц я читаю, и уже, наверное, третий сезон, смеются в середине. И правильно, поскольку ну, там тексты такие, там юмор, юмор, но я-то знаю, знаешь, как рыбак. Я еще называю себя, я рыбак. Вот я закинул удочку, они наживку схватили, и я вожу их, вожу, вожу, и только я один знаю, когда я подсеку, и тут происходит просто...
Случайно
сказать не могу.
Нет, такие вещи?
Нет, нет, родители приходят, вот мои друзья звонят, берут детей, для которых это шоком, какое-то, правда, татаро-монгольское иго для них кажется, что это все. Но и главное, знаешь, вот касса, администраторы, все потом рассказывают, вот им они говорят, спасибо, придем еще.
То есть, а вот дети, они ничего про это не знают?
Нет. То есть, нет, весь ужас, что они как бы знают, но это не про нас, это про кого-то. А тут, когда, ведь это не о лагерях. Это правило жизни в экстремальных ситуациях. Мы каждый раз, когда надо решать, вот когда тебя доводит, и надо сделать шаг. Это раскольниковские проблемы. Переступлю или нет, сделаю или нет. И вот там есть эта фраза одна. Замирает завтра комбрига. Вот и слава богу, вот что этот Кафтаранг, который ходил Великим Северным путем и водил эскадру миноносов. Даст бог, и капитан жить научится. А пока не умеет. Вот как.
А у тебя это записано на
Нет, к сожалению, звуки. Это одна. Нет? Вот если ты спросишь, какие планы у меня, это, конечно, сделать запись. Но это очень серьезно. Мне чрезвычайно помогает в этом сын Давида Боровского, Александр. Потому как это одна из последних работ была Давида. Он придумал всю сценографию очень...
Там, где карта ГУЛАГа.
Карта ГУЛАГа. И еще детали, как важные. Наши репетиции совпали уже с днями отпевания его, потому что у меня было записано. Я долго ждал. Саша придумал потрясающее световое решение для этого всего. Наталья Дмитриевна была на самых первых еще в библиотеке иностранной литературы, когда были первые показы у меня. А вот сейчас я с удовольствием это играю, и это такое... Когда-то Свободин почти сказал про «Мертвые души»: «Александр, не бросайте, это ваш Эверест». И я сейчас варианты «Мертвых душ» читаю. И каждый раз, неужели это все Гоголь написал? А что делать, когда мы до сих пор ничего не изменилось?
А «Мертвые души» хотя бы записаны?
Они есть, но видишь как. Но,
безобразие.
Безобразие. Ну вот обещаю, дорогая. Вот сейчас вот крохотки, потом еще опять с хором Минина в Петербурге будет. Есенина буду читать. Ведь вот как интересно, предлагают еще какие-то предложения. Вот это. И надо записать. И есть. Но о чем речь, что я волнуюсь? Не просто вот, казалось бы, сели у микрофона, включили, вкл и выкл, и прочитали. Это нет, чтобы обязательно был человек, режиссер, как говорится, за стеклом. Запись это, я, к счастью, застал еще тех мастеров в Доме звукозаписи, в ДЗЗ. Как невинный Слава мне объяснял, как это вводил в эту команду, в которую было трудно попасть. И как это все, что такое радиоспектакли.
У нас сегодня, кстати, есть режиссеры хорошие.
Есть,
вот
есть.
Я, тоже вот наши передачи мы представляли совершенно поразительный проект Евгений Онегин, который сделал «Гафт».
Да, вот он рассказывал.
Это просто фантастическо. Но там вот парень работал, замечательный режиссер, который с ним работал как с актером. И что удивительно, он его слушался, как артист он его слушался, он понимал его, чувствовал.
Так вот, актер должен понимать свое место в формуле. Это другая история, радиоспектакль. Именно. И вот огромный опыт у меня.
Значит, мы обязательно... ты хотел прочесть.
Нет, все уже.
Давай.
Не позволяет душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трутиться и день, и ночь. Приятно читаешь программы, иногда отклик идет из зала, повторяют вместе с тобой.
В смысле, наизусть уже знают.
Да, нет, какие-то
есть
вещи.
Такие,
и ты,
да?
И это, в это как бы, и так я и хотел, чтобы они меня откликнулись.
Ну, это везет, конечно, потому что...
Стараюсь, прости, не случайный зритель. Да, вот да, это да. Очень важно.
Что иногда не попадание, когда народ просто для себя что-то слова слушает. Ну, хотя на читательских программах, конечно, люди приходят понятно, зачем. Они понимают смысл, ради чего они сюда пришли. А вот театральная публика иногда интереснее смотреть на зал, чем на сцену. Потому что там такие диалоги разыгрываются, такие открытия.
Ой, боже, это... Ну да, это рассказывает масса.
Вот даже на том «Дяде Ване» играет Александр Филипенко в театре Моссовета, играет в спектакле Андрея Кончаловского. И там тоже я слышала такие диалоги в зале, когда народ с таким увлечением следил за сюжетом, и все не мог понять, кто кому кто. Это такие открытия.
Вот
да?
Андрон, ты знаешь, он очень точно определял чувственные места.
Угу.
Вот что надо вдруг выделить, как вот когда спрашивают, или это я, может, понимаю, что такое вот крупный план в театре, когда он вот он знает, и он на этом настаивает, мы это часто репетируем, повторяем, вот это место, вот эта пауза, раз, и зритель задумается. Так же, как я иногда читаю, начинает зритель плакать, хлопать, и говорю, минутку, у Зощенко есть последняя фраза, ведь не зря там так поставлены эти слова. Вот это... спектакль, вот это, об этом и говорят, что вдруг мы Чехова неожиданно открыли. Ну, слава богу.
Кончаловского, безусловно. Да. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу. Я тоже уже обращусь к вопросам наших слушателей. Там есть хорошие вопросы, связанные не только с творчеством Александра Филипенко, но и с нашей сегодняшней жизнью. Я думаю, что Саша на все ваши вопросы постарается ответить, дорогие друзья.
Дифирамб.
А я бы, знаешь, какую книжку бы прочитала бы со сцены? Клауса Мана. История одной карьеры, история одного успеха, Мефисто. Знаешь такую книжку?
Ну,
фильм был аж Иштвана Саба.
Замечательный, Иштвана Саба.
Да,
ты знаешь, ну, как интересно. Я часто привожу этот пример. Это уж какого, 80-х годов?
Да,
по-моему.
Да.
81-й. Вот тогда это был для меня удар тоже. Ох, как. Нельзя вот заигрываться. Надо... Ну, слушайте, да не знаю, о чем речь, понимаешь?
Могу задать вопрос от нашего слушателя. Глубоко уважаемый Александр Георгиевич, восхищен вашей гражданской позицией, настоящего интеллигента, истинного художника, откликающегося на боли людей и страны. Почему так мало деятелей культуры, обладающих колоссальным душевным влиянием на народные массы, да и вообще на людей, публично выступают в защиту человеческого достоинства, за права людей, за соблюдение норм цивилизованной страны? Это самоцензура? Это зависимость от работодателей? Это наследие рабского самосознания?
Вот все вместе. Вот так вот, вот и ответ. Это советская власть, которая внутри нас, так, у Довлатова. Я это вот читаю. И каждый выбирает для себя. Вот моя теория малых дел. Вот концерты. Есть возможность читать это? Говорить с эстрадой.
Кстати, вот все, что ты думаешь по поводу того, что происходит, и вообще все твои речи, они в тех текстах, которые ты предоставляешь на суд публики, как ты их компонуешь, каких авторов ты выбираешь, какие цитаты из этих же авторов ты выбираешь. Я просто хочу сказать, что Александра, вот я видела на выступлении, на митинге памяти Анны Политковской, там было... Я видела, может быть, были еще, но я видела троих актеров: Александра Филипенко, Лию Ахеджакову и Женю Редько, актера Российского молодежного театра, замечательный актер, но он на сцену не вышел, к сожалению. А вот Лия Ахеджакова и Александр Филипенко выступали. И, конечно же, Филипенко читал. Он подготовил специальное выступление для, как я поняла, для этого события.
Да.
Этот текст, это выступление потом ходило по интернету. Вот благодаря, кстати, «Новой газете», они там записали все эти выступления по звуки, их можно послушать. Это что-то невероятное по смыслу, по глубине, по откровенности, по призыву, по посланию, которое заложено в этих словах. Ну, собственно, что я тут говорю, может быть, Саша прочтет то, что он читал тогда. С чего началось и чем закончилось?
Говорят, после Освенцима невозможно писать стихи. Ну, а мы... После потьмы и тьмы Колымы, всех этапов и всех пересылок, лубянок, бутырок, выстрел в затылок, выстрел в затылок, выстрел в затылок. Как же мы пишем, будто не слышим. Словно вы связаны неким всеобщим обетом, не помните об этом. Я смотрю, как опять у меня под окном раскрываются первые листья. Я хочу написать, как опять совершается вечное чудо творения. И рождается звук, и сама по себе возникает мелодия стихотворения. Но внезапно становится так неудобно и зябко. В привычном, расхожем, удобном, знакомом размере. И так явственно слышится. Приговорен к высшей мере. Так что рушится к черту размер, и такая хорошая рифма опять пропадает, и зуб на зуб не попадает. Я смолкаю, не имею, не хочу, я шепчу, не хочу, не могу, не умею. Не умею писать о расстреле, я хочу написать о раскрывшихся листьях в апреле. Ну, что же делать? Ну, да, ну конечно. Пока мы живем, мы живем. Но опять... Истязали, пытали, зарыли живьем. Так и будет ломать мои строки, ломать и корежить меня до последнего дня. Это смертная мука моя и моя западня до последнего дня, до последнего дня, до последнего дня. Так быть или не быть? Достойно смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Вопрос. Что выше для души? Терпеть пращи и стрелы яростного рока? Или на море бедствия, ополчившись, борьбой покончить с ними? И умереть. Уснуть, не более. Стоп, какие сны в том смертном сне приснятся, когда освободимся от шелухи сует? Кто б стал терпеть судьбы насмешки и обиды, презрение гордых, притеснение сильных, любви напрасной боль, нескорый суд и спесь властителей, и более всего насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводит все концы, удар кинжала. А вот и разгадка. Кто б стал под ношей жизненной плестись, кряхтеть, потеть, когда бы неизвестность после смерти? Боязнь страны, откуда ни один не возвращался. Вот и разгадка. Так всех нас в трусов превращает мысль. Так вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так важные, глубокие затеи меняют направление и теряют название действий. Нам, как аппендицит, поудаляли стыд. Бесстыдство наш удел. Мы попираем смерть, но кто из нас краснел? Забыли, как краснеть. Обязанность стиха быть органом стыда. Вот. Спасибо, да, такое, да, я вспомнил опять такое. Тут здесь и Левитанский, Шекспира, да. Левитанский, и три варианта перевода «Быть или не быть», и Набоков, и Пастернак, и великий князь, который написал «Что выше для души», как он перевел. И в конце Ранневознесенский. Вот.
А как вот это происходит? Ты садишься, рассказываешь перед собой текст, вот, ты говоришь, вот, это сюда, вот это сюда.
Случай, как? Ты знаешь, вот это... Вот,
это же цель, когда отдельная
спасибо,
пьеса.
Господи, говоришь, да? Абсолютно. Вот как-то приходит, вот в «Крохотках» у Солженицына есть очень, там есть вот понятие «ночные мысли».
«Крохотки»
целые.
Это
маленькие философские и вот такие как бы зарисовки, и в конце обязательно фантастический поворот. Один, два предложения совершенно. И вот там про ночные мысли, которые приходят, и как их надо уметь собрать, и как... И вот, вот так, и вдруг что-то раз... Ну, давно я хотел, но я ведь... В первых спектаклях Гамлета участвовал лучшие годы 5 лет на Таганке, когда было, да, и 5-летие театра я встретил, и 10-летие, как я говорю...
Когда Высоцкий играл Гамлет.
Да, да, ну да. Ну, к этому еще вернемся. Я, как всегда говорю, все лучшее, что есть во мне, я обязан физтеху, МФТИ, первые шаги и первый успех был в эстрадной студии «Наш дом», который закрыли в 68-м году. Рубер Корозовский, «Акселерот», вот наш театр тогда. Закрывал у портком МГУ и говорил, в Чехословакии в 68-м все со студенческих театров начиналось. Угу. И нас выгнали на улицу. Я в Щукинское училище поступил и в театр к Любимову в самые золотые годы. И, конечно, в агитбригадах, уже в концертных бригадах театра на Таганке мы всегда выступали, были и Высоцкий, Хмельницкий, и Смехов, и Демидова, и Зоя Пыльнова, и Гриша Пятигорский. Ну, все, в общем, вся и Леня Филатов. Такая вот, все там было, прошло.
Как
много
вот
интересного.
Так странно, вот вы все объединились, вот ты сейчас перечисляешь такие имена, вот это какое-то чувство слова, оно откуда рождается? Это же невозможно на уроках сценической речи получить, это что-то другое.
Вот, вот я как раз говорю всем молодым актерам на уроках сценической речи,
именно?
Пока есть педагог, которому ты доверяешь. Как я застал все-таки педагогов замечательных в Щукинском училище. И если не все они преподавали, то наблюдать за тем, как они работают, было очень интересно. И Михаил Александрович Ульянов, сколько мы вместе на чтецких концертах филармонических встречались. Он читал Шукшина, а я Зощенко, там, или вот Гоголя вместе. И вот наблюдать, как он работает, как это большая школа. И пока есть возможность в училище с педагогом по сценной речи, обязательно. Надо готовить.
Еще спектакль, на который хочу порекомендовать сходить всем, и Александру Филипенко, если не видел, «Вечер с Достоевским» Константина Райкина в театре «Сатирикон», то, что Фокин сделал.
Да, обязательно.
Потрясающе. Это моноспектакль, но ты же понимаешь, да. Это проза, это не пьеса, да? Как он работает, как он чувствует этот звук,
я
эту интонацию.
В комнате, в современнике.
В 75-м году, да, когда они делали?
Да,
и пойду, и пойду.
И пойду,
да?
И пойду. Замечательно было. И вот потом, ты знаешь, играя уже вот спектакль «Дуэт», это Макеев Миша ставил, «Бедные люди» Достоевского, и вот опять энергетика текста. Если по-настоящему туда опускаться, в этот театр Достоевского, можно не вернуться. И у Вайды актриса была одна, которая играла у него. И вот ее привозили потом из больницы.
То есть такой нервный срыв, да?
Это не... это вот... И я видел, когда проще, вот партнерша играет, и вот надо прыгать туда вниз, в бездну Достоевского. Проще отступить и сыграть театр Островского. Угу. Не та затрата. Сухого Кобылина. А вот там это страшные вещи. Вот мне с этой точки зрения очень интересно сходить посмотреть. Потому что я ощущал, хотя пишет о простых человеческих вещах, письма друг другу пишут.
Угу, угу.
Двое. Но это вот поэтому Достоевский, Толстой, Чехов и великая классика, которой надо так быть внимательным, так осторожным и так...
А что Высоцкий, какой Высоцкий у тебя в программе? Я вот себе не представляю. Это песни, которые ты читаешь?
Нет. Это вот его стихи...
Не спетые.
И не петые, да, это... Весь посыл моей программы о том, что про историю и реалии того времени лучше скажут произведения Высоцкого. И вот есть одно стихотворение, и вот тут я взял с собой сейчас еще одно. Понимаешь, потому что когда вдруг молодежь, я вот слушаю сейчас, ну как мягко, не то они поют, нет погружения.
Высоцкого,
и хорошо, да. И хорошо, что молодежь не знает, что такое партком, местком и все эти заседания и прочие. И я обращаюсь к молодежи уже после спектакля, приходят за кулисы обязательно, это так принято. В актерской жизни, вот за кулисы приходили, просили автографы. Я говорю, что же вы такие, про август 68-го вам рассказываю. Они говорят, Александр Георгиевич, да у нас в 68-м родители только еще из детсада пришли. Что мы можем? Как это быть? И все эти страшные вещи.
Ужас, поэтому можно впарить все, что угодно. В эти головы.
Вот об этом вот безответственность. И тогда я стараюсь, и пусть они выбирают, но говорю об этом, вы будете выбирать, о чем подумать, о чем нет. И, конечно, песня «Спасите наши души» – это не о подводниках.
Угу.
Понимаешь? А гибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Я это повторяю. Там, я никогда не верил в миражи. В грядущий рай не ладил чемодана. Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана. А прочитать хотел я, еще забегая на какие-то возможные вопросы. И, конечно, страшная история. Это с Кашиным совершенно. И вот я хотел как бы не называть авторов, но автор, вы сразу почувствуете, чьи это стихи. Штормит весь вечер, и пока заплаты пенные латают разорванные швы песка, я наблюдаю свысока, как волны головы ломают, и я сочувствую слегка погибшим, но издалека. Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. И я сочувствую слегка погибшим, но издалека. А ветер снова гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, и рухнет взмыленная лошадь, и посочувствует слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед послед, мне дуют в спину, гонят к краю, в душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и тоже голову сломаю, мне посочувствуют слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека. Но в сумерках морского дна, в глубинах тайных кашалотьях родится и взойдет одна неимоверная волна. и наблюдающих поглотит. Я сочувствую слегка погибшим, но издалека.
Браво. А кто это?
Высоцкий?
Да ты что?
Ну как, ну что, тут прям слышатся все они, да. И песня есть на эту тему, но последнего куплета он не везде есть. А ведь тоже было, вот вспоминаю, откуда, как это пришло, как возникало.
Это же...
Открывались памятники Высоцкому. И мы с Борисом Хмельницким, Царство Небесное, с Боречком, часто откликались на эти предложения. И вот так тоже надо было что-то короткое, что-то сделать, прочитать.
Тут у Петровского бульвара?
И у Петровского, и потом это и было еще в Мариуполь, по-моему, угу. Еще и по России открывали меценаты, бизнесмены вот на свои деньги открыли. И вот такое надо было короткое что-то сделать очень сильно. Так же, как вот у памятника Грибоедова. В общем, то есть опыт какой-то этого, такого рода выступления уже есть. И важно, что пусть из 100 один-два человека придут. То есть подумают, как и что, и придут домой к родителям и спросят, а где у нас Гоголь, где у нас, понимаешь?
Можно еще вопрос задать?
Да.
Как ты думаешь, почему на русский марш приходит 5000 человек, а на митинги 200-300 демократические?
Ну, это... Ну, для русский этого, опять марш, умные люди есть, да. Понимаешь, как-то
ну, как
объясняют этому.
Ведь на русский марш приходят также по зову сердца, да, и да, там да, автобусами да, не привозят нашистов.
Согласен, да? Опасный, трудный вопрос, и каждый решает сам. Это отголоски еще... страх и инертности. И самое страшное для меня, что вот сейчас коэффициент не активности, а вот не креативности, не хочу это слово сказать. Люди не верят в возможность творческих, исполнения творческих своих каких-то устремлений, вещей. Творческая активность снизилась неимоверно. Не верят. Вот это добросовестность и отсутствие активности. Как мы можем двинуться?
А чем это объясняет?
Ой, ну, дорогая, для этого есть умные люди.
Вот это, мы... кстати, по поводу творческой активности я совершенно согласна. Это очень видно по всему. И в том числе и по театру, и по литературе, и по всему это видно. И по степени социальной активности, вот это вот я сочувствую слегка, да,
вот.
Издалека.
Ты понимаешь, дорогая, я вспомнил вдруг, прости, фразу Юрия Петровича Любимова в свое время, когда он говорил, что вы пристаете ко мне? Я ставлю, а Бояджиев объяснит. Вот Афанасьев объяснит.
Да, я поняла. Но тем не менее, ты же это идешь. Ну, ты же идешь не в
теория
ты
малых
пойми,
дел.
Филипенко приходит на площадь не для того, чтобы прочитать стихотворение, правда? Ты же не
конечно,
пиариться
нет,
приходишь.
Нет,
как там рассказывали, что Шевчук он пиарился в кабинете
нет,
там с Путиным.
Это
ну, это же не в этом
нет,
дело.
Абсолютно.
Другая же мотивация.
Если
что же ничего не можешь изменить, все равно.
Некоторая закваска, нет, я верю, что я могу изменить. Все-таки что-то, ты понимаешь? Вот иначе бы я этого не делал. У людей происходит какой-то катарсис, вот я читаю Солженицына. Понимаешь, что-то. И повторяю, пусть это будет один из ста.
Когда Солженицын будет следующий?
24 в декабре, 13-го.
24 ноября?
Ноября, да. Вот 24 ноября, значит, Солженицын. 23-го Предбанник с Юрским. 30 ноября с Гафтом. Мы играем замечательный ведь тоже спектакль. Это такая тоже... Это отдельная история. Мы до сих пор репетируем с ним.
Да мы поняли уже.
Ты понимаешь? Нет, ну вот опять же, физически
Виктор даже знает, что тайком без него репетируем.
Разные актерские школы. Это так чувствуется. Моя вахтанговская и мхатовская. Вот это формотворчеством больше надо заниматься, как у нас учили. Понимаешь?
А как спектакль, кстати, вот сейчас идет в Сонгавке?
Самое другое тебе скажу. Зажигается свет, когда в конце я смотрю на зал, и тишина, и как они думают, и никто не заставляет их встают в конце, встают. Потому что в первых прогонах мы не читали еще два стихотворения, которые не вошли все это в первый вариант, и как бы такой на бис, я одно читаю, И это как бантик совершенно. И я не знал, что человек, который написал, и кто исполняет написанное, это разные люди. Мне казалось, что все Валентин... Ну вот, автор, он себя отделяет как-то. А мне кажется, все там написано. Та ирония, говорю, Валентин, смотри, вот эти два слова, это ты же поставил? А он говорит, да нет, мне вот сверху ночью как раз к вопросу, как это приходит. Вот это такие строчки. Я вот эти Солженицын, Чехов, с Юрским предбанник, домашних энтузиастов Довлатов, Аксенов, Высоцкий, Гоголь, Зощенко. Я вот тут читал Сестрорецкий у памятника Зощенко. 2 часа я читал. Ну, у них традиция старой у этой библиотеки и у городского начальства. И я еще с ними буду... И придумал программу, может, после этого я прочитаю вместе. Изумительно.
Аксенов
было.
Что? Проза Аксенова или стихи?
Вот ты знаешь, вот сейчас тоже вот раскрою такую тайну. Давно я не читал уже монолога по мотивам пьесы Виктора Славкина. Угу. Потому что неожиданно нашел, мне Козлов подсказал, в ожоге у Аксенова.
Стихи.
И отрывок один на эту же тему из ожога. И вот будет памяти тоже Аксенова в клубе «Эльдар» в феврале, я знаю. Вот это.
Так. Смотри, 2,5 минуты. Ой. Что-нибудь сделаем под финал, Саш?
Ой-ой-ой, для финала. А, есть.
Давай. Ну.
И вот скажите, это Левитанского будет стихи. Он писал. И вот первые строчки сейчас я прочитаю. Ну как можно... Это же он написал. В том городе, где спят давно. Ты понимаешь, что это про всех нас? В том городе, где спят давно, где все вокруг темным темно, одно, как павшая звезда в ночи горящее окно. Да, там за густо разлитой многоэтажной темнотой, как бы на целый мир одно в ночи горящее окно, как свет звезды далекой, свет лампы одинокой. Кромешный мрак и свет живой, свет лампы или свет свечи, поэзия, вот образ твой, окно горящее в ночи, твой псевдоним и твой пароль, твоя немеркнущая роль, твое предназначение, полночное светение. Когда молчит благая весть, и все во мрак погружено, хвала Всевышнему, что есть в ночи горящее окно, что там за прочно обжитой, невозмутимой темнотой, как за последнюю чертой свет лампы или свет свечи на этой улице, на той. И я так в зал, там окно горящее в ночи. И орган.
Саш, спасибо большое. У меня личный концерт сегодня был. Я, правда, была не одна, со мной миллионы и миллионы.
Слушай, я извиняюсь перед всеми и ответил, ты знаешь, в этой уютной, тихой комнате, как будто мы вдвоем на кухне в старые времена посидели, порепетировали. Спасибо.
Ну вот, так что я надеюсь, что услышали вы то, что хотели услышать, и то, что хотел сказать Александр Филипенко, вам все это прозвучало в тех гениальных текстах, которые сегодня были прочитаны в этом эфире. Спасибо большое, Саш. До встречи.
До встречи. До свидания.